Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем сегодня разговор о Шимшоне или Самсоне, как он известен в русских переводах. В прошлый раз мы говорили о том, что после того, как филистимляне властвовали в стране Израиля 40 лет, к бесплодной женщине, жене Маноаха, явился ангел и сообщил ей, что она родит сына, который начнет избавление народа Израиля. Кроме того, он сообщил ей, что этот сын должен быть еще от утробы матери, то есть еще до рождения Назареем, посвященным Всевышнему, удаляться от плода виноградного, удаляться от нечистой пищи. Мы читали, что ребенок родился, рос, Всевышний благословил его, и Дух Божий начал действовать в нем. Любой, кто прочитает такое, естественно, затаит дыхание в ожидании великих событий и великих свершений этого святого юноши. Но мы прочитали о том, что в один прекрасный день этот юноша пришел к своим родителям и заявил, что он хочет жениться на филистимлянке, которую он встретил, и только на ней, потому что только она ему нравится. Шокированные родители, разумеется, пытались уговорить его и сказать: «Разве мало тебе израильтянок, разве мало тебе еврейских девушек?» Но Шимшон сказал: «Я хочу жениться только на этой девушке». Писание приоткрывает нам то, чего не знают родители. Писание говорит, это было от Бога, потому что он искал ссоры с филистимлянами. Мы говорили о том, что слово «он» можно понять двояко. «Он» – Шимшон. И тогда Шимшон действует осознанно, затевая всю эту историю для того, чтобы поссориться с филистимлянами и из этой ссоры как-то перейти к более широкому противостоянию. Или это Бог действует, а Шимшон сам не понимает, что он делает. На этом мы остановились в прошлый раз, а родители, согласившись или не согласившись, все-таки идут с ним в Тимну, в город девушки, чтобы договариваться о будущей свадьбе. Еще одно небольшое предисловие для того, чтобы жениться. Родители жениха и родители невесты заключали соглашение об условиях. Они договаривались, сколько колыму будет заплачено, какое приданое получит невеста, где будут жить молодожены и многое-многое другое оговаривалось. После этого наступал перерыв, когда семья жениха готовила колым, семья невесты, невеста готовила приданое и духовно, и душевно готовилась к свадьбе, и примерно через год случалась свадьба. Временной промежуток между заключением договора и самой свадьбы – год, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Итак, закончились предисловия. Мы читаем с 5 стиха 14 главы книги Шафтим. «Ваяред Шимшон веавив веймо тимната». «И спустился Шимшон с отцом своим и с матерью своей в Тимну». «Веявоу ад кармей тимната». И дошли они до виноградников Тимны. Вегине кфир арайот швег ликрато. И вот молодой лев рычит на него. Вдруг выскочил неожиданно молодой лев, сильный лев, лев в расцвете сил, и рычит на Шимшона. Почему на Шимшона одного? Куда делись его родители? Первый вопрос, который возникает. Мы прочитали, что они дошли до виноградников. Скорее всего, Шимшон, который Назарей, которому виноград кушать запрещено, и сок виноградный пить запрещено, и вообще все, что связано с виноградом, запрещено, по своему стремлению хранить себя, обходит виноградники стороной. Поэтому родители могли пойти короткой дорогой через виноградник, а Шимшон шел окольным путем. Это вполне естественно, что они вот так вот расстались, и на Шимшона наскочил молодой и сильный лев. «Ватицлах алав руах Адунай» – «И сошел на него дух Господа». Слово «тицлах» – «сошел», спустился как на тарелку. Лег, как кладут что-то на тарелку. Слово «цалахат» происходит от того же корня, что и слово «тицлах». На него опустился Дух Господень. «Выишасеу кишаса агди». И разорвал он этого льва, как разрывают козленка. скорее всего, как это мы видим на многих изображениях, это вполне логично, соскочил сзади, как бы верхом на этого льва, просунул две руки ему в пасть, разорвал ему пасть. Поступок не только очень сильного человека, но и очень смелого человека, потому что не так-то легко засунуть руки в пасть льву. Уми ума эйн бейдо. А в руках его ничего не было. То есть он это сделал голыми руками. Вело эгид ле авив вле имо эташер отца. И не рассказал он отцу и матери то, что он сделал. Снова комментаторы расходятся в вопросе, почему он не рассказал то, что произошло. И, как всегда это бывает, больше говорит о комментаторе, чем о Шимшоне, то, что пишет комментатор. Некоторые комментаторы говорят, ну, это было для него в порядке вещей, такое повседневное, рутинное событие, что и рассказывать о нем нечего. Ну, подумаешь, разорвал пасть льву. Не похоже из Писания, что это так. Другие комментаторы говорят, Шимшон боялся. Боялся, что родители теперь скажут, ну, видишь, открылась твоя сила, теперь иди и воюй с филистимлянами. Шимшон боялся, что его будут подталкивать к какой-то миссии, которую он, может быть, еще душевно или духовно не готов. Третьи комментаторы говорят, и я близок с ними согласиться, что сам Шимшон был очень удивлен тем, что с ним впервые произошло. Ему нужно было осознать, что с ним происходит. Так сложилось, что образ Шимшона – это образ какого-то великана или какого-то накачанного бодибилдера с огромными мускулами, бицепсами и прочим, и прочим. Этого не видно из текста Писания. Из текста Писания видно, что все постоянно спрашивают, в чем источник его силы. И сила его явно не в мышцах. И как бы ни старались разные руководители спортзалов, названных Шимшон, рисовать такого огромного героя, это не похоже на то, кем был Шимшон. В Талмуде есть мнение, очень интересное, о том, что Шимшон был 30 метров в плечах. Это выводится из того, что он утащил на себе ворота Газы, о чем мы позже будем читать. 30 метров в плечах, если исходить из пропорций человека, это 120 метров высотой. Представьте себе, что ходит по земле такой человек, 30 метров в плечах, 120 метров высоты, и все думают, угадают, откуда же у него источник силы. И, конечно же, эту фразу Талмуда нужно понимать как метафору. Может быть, он был сравним по силе с таким человеком. Но явно Шимшон выглядит как человек простой, в том-то и загадка его силы. И поэтому, возможно, это первое переживание, когда на него в такой силе нисходит Дух Божий. И поэтому он молчит. В этом и возможный ответ на вопрос, зачем вообще вся эта история со львом приключилась с Шимшоном. Для того, чтобы рассказать ему о его силе, для того, чтобы показать ему, что он силен Духом Господним, и какими инструментами он может быть избавителем народа Израиля. «Ваяред, ваидабер лейша, ватишар, бейней Шимшон». И он спустился и поговорил о женщине, и все понравилось Шимшону. «Ваяшев миямим ликахта». И когда пришло время, он вернулся, чтобы взять ее. «Ваясер лерот эт мапелита арье». И отошел он, опять-таки отошел с дороги, чтобы увидеть труп льва. «Верине эдат дворим бегвията арье удваш». И вот он увидел пчелиный рой, пчельник, в трупе льва и мед. Ну, скорее всего, от трупа льва остался один скелет. В скелете мог висеть подвешенный такой улей, как улей диких пчел. И это то, что Шимшон увидел. Хотя, можно сказать, что соседи египтяне, которые жили не так далеко, умели в трупах загнивающих быков помещать ульи и выращивать там какой-то невероятной особой сладости мед. Итак, Шимшон увидел мед, который в улье, который в трупе или в скелете льва. Вирнево Аль-Капав и вытащил он его на своей ладони. Тоже не просто забрать мед из улья диких пчел. Если кто-то помнит историю Винни-Пуха, у Винни-Пуха это получилось совсем не так удачно. Пчелы действительно неправильные, они дают неправильный мед, они кусаются, и разгонять пчел тоже нужно иметь определенную смелость. «Ваелех алох ваяхоль». И пошел он, идя на ходу, «Элавив ваялимо», к отцу своему и к матери, «Ваятенаем ваяхлю», и дал им, и они ели, «Вело игид лаэм кимигвият арье рада адваш». И не рассказал им, что из скелета льва он выдоил этот мед. Почему не рассказал? Ну, возможно, по той же самой причине. Можно представить себе, что это огромный кусок сот, который он взял, нес и отламывал потихонечку и ел, пока донес до родителей. Многие задаются вопросом, почему в этой истории появился улей с пчелами. Если со львом все более или менее понятно, то улей с пчелами играет некую загадочную роль, и многие комментаторы обращаются к каким-то мистическим ассоциациям, связанным с медом, или философским ассоциациям, о том, что мед хорош в меру, о том, что нужно как-то ограничивать силу. Со всем этим будучи согласен, я считаю, что мед, его сладость – призваны дать Шимсону ощущение реальности этих событий, как-то связать это переживание схождения Духа Божьего даже со вкусом меда во рту, так же как Тора сравнивается со вкусом меда во рту. То есть как-то научить Шимсона чувствовать сладость этих состояний. «Ваяра давиву анаиша», и пришел отец его в дом этой женщины. Самсон уже спустился готовить свадьбу, все ждут гостей для начала пира, и, наконец, приходит и отец Шимшона. «Вия сам Шимшон миште, кихэн я асу абахурим». И устроил там Шимшон пир, как это было принято у юношей. Есть два пира, мальчишник и девичник, которые закатываются параллельно во время свадьбы. Мальчики пируют отдельно, а девочки пируют отдельно. «Вии кираутама то». И было, когда они, филистимляне, увидели его, «Ваякху шлошем марэм ваюиту». И взяли они 30 дружек, 30 дружков, 30 каких-то юношей, чтобы они Шимшона сопровождали, чтобы Шимшону не было скучно. Таких юношей, как правило, нанимали за мелкую плату или просто за еду, за возможность поучаствовать на пиру, а там, глядишь, и подарки какие-то перепадут. Свадьба – это такое особенное мероприятие, когда встречаются две семьи. Часто большинство людей друг друга не знают. Такое случается, что я из своих родственников могу увидеть кого-то, кого я много лет не видел. И, в общем-то, встречаются две части друг друга не знающих людей. Есть не всегда простой процесс знакомства, присматривания, подозрительность, конкуренция, соревновательность. Всего хватает. Очень трудно провести это мероприятие, поэтому как часто бывают шутки про тамаду и конкурсы. Есть целый широкий спектр литературы про загадки, которые принято загадывать на свадьбе. Это своеобразный конкурс для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы раскрыться. Принято, надо же о чем-то говорить, тем более, когда свадьба настолько межнациональная, принято загадывать загадки. Словом, свадебные загадки – это целый жанр в фольклоре. «Вьомар лаэм Шимшон», и сказал им Шимшон, «Ахуда на лахэм хида», я загадаю-ка я вам загадку. «И магэд агид утали», если вы скажете мне отгадку, «Шиват ямея миште», в течение 7 дней пира, «У мацатэм», и отгадайте, «Ванатати лахэм шлюшим зденим ва шлюшим халифот гадим», я дам вам 30 покрывал и 30 перемен одежды. «Ваим лёд».